Итоги недели радио «Свобода» у микрофона Дмитрий Волчек. Завтра исполнится 70 лет с того дня, как в Москве был подписан договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, пакт Молотова-Риббентропа, секретным протоколом, относившим к сфере интересов СССР в Прибалтике, Латвию, Эстонию и Финляндию, Германии и Литву, и предусматривавшим раздел Польши. Перед началом переговоров Сталин дал понять, что если он не получит половины Польши и Балтийские страны, то Риббентроп может сразу же вылетать назад. Банкет после успешных переговоров открылся тостом Сталина за здоровье Гитлера. Хотя уже в сентябре 1939 года с началом раздела Польши условия секретного протокола начали выполняться, в СССР его существование категорически отрицали. В этом году еще один юбилей. 20 лет назад в Советском Союзе были впервые опубликованы секретные протоколы, а съезд народных депутатов их осудил. Я приветствую гостей программы «Итоги недели». Это российский историк Марк Солонин и историк из Латвии профессор Антоний Зунда. Приглашаю слушателей принять участие в разговоре. Если вас интересуют обстоятельства заключения Советско-германского соглашения и его последствия, звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Бесплатный телефон для всех регионов России 8-800-200-2212. Вчера были опубликованы данные опроса ВЦИОМ, согласно которому о пакте Молотова-Риббентропа знают две трети россиян. 25% из знающих осуждают его, а 57% не видят в нем ничего предосудительного. Не буду приводить все данные социологов, а дам слово Марку Солонину, который знаком с ЦИОМовским исследованием, и попрошу его прокомментировать эти цифры. Марк Семенович, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. ЦИОМовский отчет на самом деле чрезвычайно печален. Самым печальным, на мой взгляд, является первая колоночка, возрастная группа 18-24 года. То есть это молодежь, это, выражаясь по-старинному, будущее нашей страны, или поколение Пепси, как принято говорить сейчас. Но в любом случае 18-24 года – это тот возраст, когда человек уже закончил среднюю школу. Да и, я думаю, не менее половины городской молодежи, конечно же, после этого еще получает среднее, специальное или даже высшее образование. Вот в этой возрастной группе выпускников средних школ и вузов хоть что-то слышали про пакт 23%, оценили свои знания, что они знают о том, что такой пакт был, 26%, а 50% ответили впервые, слышали, даже затруднились вообще ответить на вопрос, о чем идет речь. Это говорит о том, что способ фальсификации истории страны существенным образом изменился. То есть, если раньше власти считали наиболее эффективным это вдалбливать в голову удобную им версию событий, то теперь решили гораздо проще. Надо приучить молодежь смотреть «Дом-2» и тому подобные веселые, интересные истории. И очистить, ну, то есть нажать кнопочку «Delete» и просто очистить весь резервуар памяти в том, что касается истории собственной страны.
Я бы добавил к сказанному вами, что в самом факте дискуссии о пакте Молотова-Риббентропа есть что-то патологическое. Ну, представьте, что подобный опрос проведен в Германии. Большинство говорит, что да, Гитлер мудро поступил, заключив пакт со Сталином, чтобы разрушить козни англичан. Совершенно невероятное предположение. Профессор Зунда, добрый вечер. Наверное, интерпретации истории, которые преобладают сейчас в России, вам тоже кажутся довольно странными. Я знаю, вы были недавно в Москве на научной конференции, встречались с российскими коллегами. Какие у вас впечатления?
Да, действительно, я 9-10 июля всего года был на такой довольно обширной конференции международной в Москве, где тема была «Трагедия Европы», то есть период 1939 по 1941 год, это с пакта Молотова-Риббентропа до начала немецко-советской войны. Знаете, если так очень коротко выразиться, то мне кажется, я видел таких довольно разные подходы, взгляды к этой проблематике. То есть часть историков как бы старается как бы войти или интерпретировать все эти события, ну так я бы трактовал коротко, ну, в периоде советской концепции этого этих событий. То есть, что Советский Союз там боролся за мир, за безопасность, не только себя, и восточных европейских стран, и так далее, что у него были очень, ну, так скажем, очень благородные цели. А вторая группа, может быть, она как бы так более объективна, да, что ситуация в 1939 году была очень сложна в Европе, в мире, не только Советский Союз, но и другие нарушали международные договора и нормы международного права, и тем самым Советский Союз это не исключение. Ну, вот эта вторая как бы группа говорит, да, пакт Молотова-Риббентропа это не единственное зло, например, был перед тем Мюнхен. И вот, исходя из Мюнхена, вот и как результат и пакт Молотова-Риббентропа. Ну и очень мизерная часть, может быть, есть историки-одиночки, которые, может быть, ну, на мой взгляд, так объективно стараются смотреть на эти вещи, говорят, да, пакт Молотова-Риббентропа – это действительно нарушение международных норм, потому что он касался шести стран, судьбы всех шести стран, конкретно Финляндии, там, Латвии, Эстонии, Литвы в тот период независимых стран, Румынии и Польши, что, например, после заключения пакта Молотова-Риббентропа через неделю начала Вторая мировая война. Значит, он не пакт, который укреплял мир, как говорит первая группа историков, да, а наоборот, что этот пакт привел к войне, потому что спустя 8 дней началась Вторая мировая война. И некоторые говорят, да, здесь довольно, может быть, неправильно сравнивать пакт Молотова-Риббентропа с Мюнхеном, потому что Мюнхенский договор был все-таки договор к тому, чтобы предотвратить войну. И действительно, год удалось эту войну предотвратить, а пакт Молотова-Риббентропа спустя 8 дней эта война началась. Так что я хотел бы сказать, что не вникая в детали, я вижу как бы такие три группы вот, в российской историографии, да, одна, как бы, которая склоняется к советской концепции, советского периода, вторая, которая как бы старается найти какой бы мост между, например, западной концепцией вот этого, как вы говорили с коллегой, этого события трагического. И третья группа, которая, может быть, она сама не группа, может быть, это отдельные историки, например, такой Зиновий Слочко, который, мне кажется, довольно объективно смотрит на этот вопрос, как пакт Молотова-Риббентропа и его последствия Европы в мире.
Собственно, главный вопрос, вызывающий споры, это мотивы Сталина, который в 1939 году пошел на союз с Гитлером. То толкование, которое предлагаете вы, Марк Семенович, думаю, не совпадает с выводами авторов только что опубликованного сборника службы внешней разведки или авторы фильма, который на днях показан по каналу России, и прочих произведениях вот этой первой группы историографов, о которых только что говорил профессор Зунда. Расскажите, пожалуйста, о ваших выводах.
Секунду. Вы упомянули сборник документов службы внешней разведки. Мне просто это очень интересно, потому что 15 минут назад я на собственном сайте разместил отклик на это интереснейшее сообщение. Дело в том, что этот сборник был выпущен в 2006 году, 3 года назад, 2,5 года висит в свободном доступе в интернете. Там нет ничего нового, ничего сенсационного. Самое главное, нет вообще ничего, имеющего хотя бы малейшее отношение к пакту Молотова-Риббентропа или Мюнхену. Это так просто, маленькая заметка по поводу той вакханалии, просто вакханалии лжи, которая последние несколько недель захлестнула российские средства массовой информации. Что касается все-таки существа вопроса, то, на мой взгляд, я полностью в этом соглашусь с вами, никакой научной, исторической проблемы в событиях августа 1939 года нет. Абсолютно точно известно, что именно было подписано. Известно. 1948 года. Сейчас у нас 09, да? В 1948 году американцы в сборнике NATO Soviet Relations, то есть опубликовав захваченные как трофеи немецкие документы, документы немецкого МИДа, там был опубликован секретный дополнительный протокол и дипломатическая переписка, связанная с подписанием договора, последующие документы и так далее. То есть совершенно точно известно, что было подписано. Совершенно точно известно, что после этого было сделано. Для этого даже не нужны никакие секретные документы. Газета «Правда», так же, как «Известия» и все прочие, 19 сентября опубликовала совместный советско-германское коммюнике, в котором было сказано, что задача войск в избежании, цитирую дословно, в избежании всякого рода необоснованных слухов насчет задач советских и германских войск, действующих в Польше, правительство СССР и Германии заявляет, что действия этих войск не преследуют какой-либо цели, идущей вразрез интересов Германии или Советского Союза. Задача состоит в том, чтобы восстановить в Польше порядок и спокойствие, нарушенный распадом польского государства. Через несколько дней в той же самой «Правде» была опубликована карта, нанесенной там демаркационной линии, по которой было видно, что значительно больше половины Польши, тогда же раздел был по линии реки Висла-Сан, что больше половины Польши, к тому времени уже фактически разгромленной вермахтом, отходило Сталину. Это то, что известно, очевидно, бесспорно, не подлежит ни малейшему сомнению. Ну, дальше остается сделать только очень небольшое интеллектуальное усилие и подумать, но если Гитлер зачем-то отдал Сталину больше половины своей законной военной добычи, ну, законной, конечно, в кавычках, тем не менее, это была его, Гитлера, добыча, это его немецкая армия разгромила польскую армию и, скажем так, кровью немецких солдат уничтожила польское государство. Но если Гитлер почему-то решил больше половины добычи отдать Сталину, значит, он был очень заинтересован в том, чтобы Сталин себя вел так, как он себя вел. И если мы берем дипломатическую переписку последних дней перед 23 августа, перед подписанием пакта, но она уже, я думаю, бесчисленное число раз опубликована, и там известно, видно, что Риббентроп буквально умолял, упрашивал Сталина принять его как можно скорее, а над ним буквально издевались, говорили, а мы пока не видим поводы и мотивов для встречи, да так быстро это не делается, умоляли и едва ли не валялись в ногах. Абсолютно точно, давно уже, давным-давно, десятки лет известно соотношение военных сил. Известно, что летом 1939 года у Гитлера была 51 кадровая дивизия, а товарищу Сталину 126 дивизий плюс 46 бригад. То есть это примерно, ну, как считают в обычном пересчете, 150 дивизий. Известно, что нормальных танков, если не считать танкетки с пулеметным вооружением, у Сталина было больше, чем в 20 раз, чем у Гитлера. Известно, и бесконечно могу это понимать, я могу очень долго это пересказывать. Наконец известно, что события войны в Польше закончились в конце сентября, когда ни о каком вторжении в Советский Союз не могло вообще быть речи. Просто по соображениям природно-климатическим. В реальности немцы начали 22 августа, да еще многие считают, что именно то, что они начали, извиняюсь, конечно, 22 июня, что они начали в июне, а не в мае, и это помешало им дойти до Москвы вовремя. Но как же можно было начинать вторжение в Советский Союз в конце сентября, накануне начала осенних дождей, при таком соотношении сил, при запасе боестрелковых боеприпасов на 40 дней, которые закончили за 20 дней боев в Польше. То есть ни о каком нападении на Советский Союз в 1939 году не могло быть и речи. Таковое нападение никогда в Германии не планировалось. И во всех советских же книжках десятки лет назад признавалось, что первые проработки плана вторжения в Советский Союз начались только летом 1940 года, то есть год спустя. Поэтому пакт о ненападении, хоть и назывался пактом о ненападении между СССР и Германией, в конкретной исторической ситуации 1939 года мог означать только одно – пакт о ненападении Сталина на Гитлера. Пакт о том, что Советский Союз не будет мешать Гитлеру начать войну с Польшей, и всего лишь за то, что Сталин не будет мешать Гитлеру, Сталин брал с Гитлера огромные откупные, огромные, в размере больше половины Польши, которую еще только предстояло немецкой армии завоевать. Поэтому это был пакт о ненападении Советского Союза на Германию, о непротивлении германской агрессии, причем отнюдь не бесплатном непротивлении. Фактически Сталин присоединился к дележу разбойничей гитлеровской добычи. Ну, все, что я перечислил, базируется на абсолютно бесспорных, десятки лет назад опубликованных, в том числе в открытой печати, в том числе в массовых, многомиллионных газетах данных. Поэтому я просто не вижу даже тени, крохи какого-то предметы для дискуссии, если мы говорим о научной, а не пропагандистской дискуссии.
На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Итоги недели». Мы говорим о 70-летии пакта Молотова-Риббентропа. Наши гости – историки Марк Солонин и Антоний Зунда. Послушаем звонки в нашу студию. Геннадий из Ленинградской области. Добрый вечер. Геннадий? Геннадий не слышит нас. Сергей Иванович из Москвы. Добрый вечер. Так, у нас нет связи со слушателями, ну тогда продолжим разговор, пока настраивают связь с Москвой. Профессор Зунда, вы могли бы рассказать о последних работах балтийских историков в интересующих нас сегодня области?
Вы имеете в виду события 39-40 года?
Да.
В Европе, в Восточной Европе, в Прибалтике, в СССР, в Германии, да? Да, знаете, нас уже более чем, ну да, конкретно 10 лет назад в Риге при президенте Латвии была создана комиссия историков Латвии, которая состоит из 24 членов, половина из нее 12 из Латвии, а остальные 12 из других стран мира, в том числе из Германии, например, с России, Швеции, из Соединенных Штатов Америки, Франции, Великобритании и так далее и прочее. Вот комиссия историков, она при президенте Латвии, она ставит своей целью изучение именно вот этих проблем, касающихся периода 40-х, 50-х годов, вот в Прибалтике, в Восточной Европе, в межгосударственных отношениях. И я хотел бы сказать, что комиссия историков опубликовала 25 томов своих трудов, в котором в каждом из этих томов мы можем найти то или другое мнение об этой проблематике, которую мы рассматриваем. Далее я хотел бы сказать, что в прошлом году, то есть в 2008 году, историки Латвии опубликовали такую книгу «Латвия в годы Второй мировой войны». Там тоже довольно большой раздел или объем этой книги посвящен этим трагическим событиям 39-40 года. Далее я хотел бы сказать, что и есть молодые историки, например, при университете, Латвийском университете, историко-философском факультете Латвийского университета, докторанты, которые занимаются, например, этой проблематикой. Я хотел бы назвать такого, как Улдис Нейборгс, например, Каспар Зеллес и другие, которые делают свои диссертации вот по этой проблематике. Так что я хотел бы сказать, что историки Латвии довольно активны в этом отношении, потому что это серьезная такая трагическая тема, и мы стараемся изучать ее, на мой взгляд, из всех возможных аспектов. Мы довольно серьезно работаем в архивах, например, Великобритании, Германии, что возможно, и в России, конечно, в части материалов, которые нам дает доступ. И тем самым стараемся написать или создать такую объективную картину того периода.
И эта тема поднималась в латвийском фильме «Soviet Story», который вызвал такое возмущение в России, что чучело режиссера сожгли в Москве. Вот как раз сейчас, когда мы с вами говорим, его показывает Первый канал латвийского телевидения. Профессор Зунда, поскольку в России этот фильм не показывали, вряд ли покажут, вы могли бы рассказать очень коротко нашим слушателям о нем и как вы оцениваете его выводы? Там есть очень много спорного, в частности, о сотрудничестве спецслужб двух государств, гестапо и НКВД.
Если это не показывает Россия, значит, есть определенная боязнь, наверное, вот трактовки этих вопросов, которые, может быть, не совпадают, я не знаю, если я корректно выражаюсь, с официальной, может быть, точкой, государственной точкой правящих кругов России, да. А говоря по этому фильму, я хотел бы сказать, что его не надо пугаться, он может быть довольно тяжелый, он действительно тяжелый. Фильм «Soviet Story» показывает, на мой взгляд, очень коротко говоря, что же принес, какую трагедию принес, например, коммунизм и коммунистический режим, который победил в России после переворота октября 1917 года, не только россиянам, но и многим другим странам Европы. Там показывается о том, как истребляется народы Советского Союза в сталинский период, показывается чистки 1937 года, отдельный сюжет там посвящен Катыни, как вы помните, да, эта тема очень болезненна не только для Польши, но и для других, значит, народов Восточной Европы. Коротко напомню, что в начальный период Второй мировой войны, после того, как Советский Союз и Германия, как два союзника после подписания пакта Молотова-Риббентропа, захватили и разделили Польшу, в плен Советского Союза попало более 20 тысяч польских офицеров, священников и других людей. И вот эти более 20 тысяч человек были уничтожены в лесах Катыни, это в Смоленской стороне. И, как вы знаете, долгое время в этом обвинялся Советский Союз обвинял нацистской Германии, да, и только после развала Советского Союза, уже после того, когда начался перестройка, да, в конце 80-х годов, начале 90-х годов, благодаря также профессору Наталье Лебедевой, которая работает в Академии наук, Российской науки, было доказано и документально, что Катынская трагедия связана с Советским Союзом, и что этих людей убили Поляков, убили спецслужбы Советского Союза. Так что вот это очень тоже такой интересный сюжет. Также есть там и материал по Балтии, конкретно показаны депортации 41-49 года, когда много тысяч, примерно 60 тысяч людей были из Латвии выведены, депортированы в Сибири. Многие из них погибли в лагерях, в тех ужасных условиях, которые там они нашлись. Так что фильм такой довольно тяжелый по своим содержанию, но он реальный. И в этом фильме также показана, может быть, близость, я хотел бы так сказать, или как бы близнецы показаны, вот этот коммунистический режим, тоталитарный, сталинский и нацистский режим. Автор Шнёре очень, на мой взгляд, удачно показывает, где же эта схожесть в идеологии, например, потерял на русском языке слово. То есть показывает, насколько схожа пропаганда нацистского и советского режима, да, как обрабатывается общественное мнение и так далее и прочее. Я думаю, что этот фильм надо посмотреть. От этого только создается, может быть, впечатление, насколько ужасна была эта история, когда вот эти две идеологии, две тоталитарные режимы правили определенной части Европы, и каковы уже были последствия этого правления.
Да, я думаю, что очень хорошо характеризуют обстановку тех лет репрессии против советских граждан, которые осмеливались выражать недовольство внезапной дружбой с нацистской Германией. Об этом писал Солженицын и другие исследователи ГУЛАГа. После заключения пакта Молотова-Риббентропа советских граждан арестовывали за антинемецкую пропаганду. Более того, уже после начала войны они оставались в лагерях. Спасибо, я благодарю гостей программы «Итоги недели Радио Свобода», историков Марка Солонина и Антония Зунды. Обзор американских еженедельников сразу после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На Саяной Шушенской ГЭС обнаружено тело еще одного погибшего. Таким образом, общее число жертв аварии возросло до 67. Поисковые работы продолжаются. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров, проходивший лечение в Москве после совершенного на него в июне покушения, вернулся в республику и, как сообщается, приступил к исполнению обязанностей президента. Одно из первых его заявлений касалось нехватки в Ингушетии сотрудников правоохранительных органов. Евкуров считает, что республике необходимо еще от 1,5 до 2 тысяч милиционеров. В России сегодня отмечается День государственного флага. Оппозиционное движение «Солидарность» провело в Москве митинг и шествие в память о погибших в дни августовского путча. 9 участников акции были задержаны милицией. В Латвии, Литве и Эстонии проходят мероприятия, посвященные предстоящему 20-летию акции под названием «Балтийский путь» за независимость от Советского Союза. Коммунисты Молдавии заявили в субботу о невозможности создания коалиции с политическими соперниками-либералами. Представители Компартии объявили о намерении создать своими силами фракцию левоцентристского направления. Министр иностранных дел Ирака Хошьяр Зебари считает, что к серии взрывов в Багдаде могли быть причастны силы безопасности. В результате нападений в среду в центре Багдада погибли около 100 человек, более 500 были ранены. В Сеуле впервые за последние почти два года прошли переговоры высокопоставленных чиновников Южной Кореи и КНДР. Представители Северной Кореи призвали к улучшению отношений между двумя корейскими государствами. И президентские региональные выборы в Афганистане были в целом справедливыми и честными, считают наблюдатели.
Продолжаем программу «Итоги недели». Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Афганистан избирает президента. Как применять антинацистские законы? Сильные миры сего отдыхают. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Одним из важнейших политических событий минувшей недели стали президентские выборы в Афганистане. Анализ предвыборной ситуации в стране публикует «Тайм». 2009 год стал самым кровавым после поражения талибов в 2001. За 6 месяцев число жертв нападений в Афганистане возросло на 24% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В июле погибли 76 военнослужащих коалиционных сил, более половины из них – американцы. После выборов 2004 года, на которых победил Хамид Карзай, руководство страной осуществлялось по привычным схемам, основанным на личных связях и привилегиях. Более 70% населения Афганистана – люди, не достигшие 30 лет, а около половины зарегистрированных избирателей – молодежь от 18 до 25. Всего кандидатов на пост президента более 30, но только двое могут действительно составить конкуренцию Карзаю. Во второй тур выборов выйдет тот, за кого проголосует молодежь, прогнозирует «Тайм».
Вот что сказал в интервью «Тайм» один из молодых избирателей. «Не похоже, что правительство знает, что надо делать, чтобы навести порядок. Если молодежь так и останется в темноте, как вы думаете, что произойдет через 10 лет? Новый Талибан. Молодежь хочет получить работу, стать частью общества, где будет слышен ее голос. Молодым людям свойственен оптимизм, и они надеются на выборы. Я предвижу будущее, если мы выберем правильного кандидата», — продолжает молодой человек. «Если я смогу повлиять на одного политика, а этот один повлияет на другого, мы сможем все изменить. На кого еще может положиться наша страна, если не на нас?»
Послевоенная конституция Германии запрещает организации, угрожающие демократическому порядку в стране, а также использование нацистской символики. Закон предусматривает уголовное наказание за отрицание Холокоста. Однако в последнее время применение этих законов сопровождалось скандалами и судебными исками. Журнал «Тайм» дает слово как защитникам строгих законов Германии, так и тем, кто считает, что они нуждаются в пересмотре. Поводом стала выкрашенная в золотой цвет фигурка садового гнома, поднявшего руку в нацистском приветствии. Художник Отмар Херль говорит, что задумывал ее как сатиру, насмешку над нацистской идеологией. Однако дело обернулось уголовным расследованием и стало отправной точкой широкой дискуссии.
Ряд экспертов считают, что уголовное наказание за использование нацистской символики оправдано самой историей нацистской Германии, и страна несет за это ответственность. По их мнению, необходимо сохранить строгие антинацистские законы, чтобы защитить людей и их основные права. Это поможет также обуздать рост числа актов насилия, совершаемых праворадикальными элементами. Сторонники перемен приводят свои аргументы. По их мнению, за прошедшие 60 лет демократическая система в Германии достаточно окрепла и в состоянии справиться с правым экстремизмом, не запрещая людям выставлять или изучать символы нацистской эпохи.
Художник Херль получает теперь заказы на своего гнома из разных стран и считает, что Германия должна расстаться с прошлым и двигаться вперед. Однако для страны, столь отягощенной чувством вины и ответственности, это непросто, заключает «Тайм». Чтобы оздоровление экономики было успешным, оно должно быть глобальным, считает экономический обозреватель журнала Newsweek. Развивающиеся страны должны заменить Америку в качестве мирового экономического двигателя. Они должны увеличить производство товаров для внутреннего рынка и сократить зависимость от экспорта. В результате США будут больше экспортировать и меньше импортировать. Это выправит глобальный дисбаланс и стимулирует развитие экономики. Проблема решена. Статистические данные показывают, что Китай, Индия и Бразилия уже демонстрируют значительный экономический рост. Однако этого недостаточно. Если Америка теперь тратит меньше и экономит больше, значит, для баланса глобальной экономики в других странах люди должны меньше экономить и больше тратить. По мнению скептиков, пока в развивающихся странах этого не происходит. Оптимисты считают, что движение уже есть.
Китайское руководство уже осознало опасность зависимости от экспорта и пытается стимулировать внутреннее потребление. С 2005 года удвоились расходы на медицинское страхование, пенсии и образование. Мировая экономика находится на опасном перекрестке. Многие годы щедрые траты американцев и рабочие места, которые Америка создавала в других странах, обеспечивали прочную политическую основу глобализации. Теперь мир нуждается в новой базе для взаимовыгодного роста. Альтернатива – протекционизм и экономический национализм, предупреждает Newsweek.
Мировые лидеры нуждаются в отдыхе, как и мы с вами. Материал на сайте Newsweek рассказывает, где и как проводят отпуск некоторые из них. Президент США Барак Обама с семьей отдыхает на обширной ферме на острове Виноградник Марты, излюбленном курорте состоятельных американцев. Французский лидер Николя Саркози проводит отпуск на семейной вилле своей жены на южном побережье Франции. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун с семьей наслаждается покоем в сельской местности в Шотландии. Итальянский премьер Сильвио Берлускони, рейтинг которого пострадал из-за скандальных фотографий с юными манекенщицами на его вилле на Сардинии, остаток лета проводят в городе Аквила, наблюдая за восстановительными работами после сильного землетрясения.
В условиях кризиса мировые лидеры пытаются не привлекать к себе особого внимания, пишет Newsweek. Премьер-министр России Владимир Путин отдыхает в отдаленной республике Тува на границе с Монголией. Недавно были опубликованы официальные фотографии 56-летнего премьера. Верхом на лошади с обнаженным торсом, рассекающего водную гладь стилем баттерфляй, символ мощи и стабильности. Есть, правда, и другие снимки. На одном Путин сидит на дереве, задумчиво глядя вдаль, на другом снимает с руки часы в подарок местному мальчишке. Символ интеллекта и щедрости.
34-я неделя 2009 года на страницах американских еженедельников.
Обзор американских еженедельников подготовила Мария Клайн. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». В Литве, Латвии и Эстонии отмечают 20-летие народной политической акции «Балтийский путь», уникального примера сплоченности, который продемонстрировали жители стран Балтии в стремлении к свободе. Сейчас между Вильнюсом, Ригой и Таллином проводится забег «Сердце бьется за Балтию», в котором принимают участие все желающие, от рядовых граждан до президентов, всего около 500 000 человек. Слово нашему корреспонденту в Литве Ирине Петерс.
Это произошло 23 августа 1989 года, в день 50-летия пакта Молотова-Риббентропа, советско-германского договора, разделившего в 1939-м Европу на сферы влияния Сталина и Гитлера, лишившего такие страны, как Литва, сначала независимости, а потом в ходе террора треть населения республики. Итак, 20 лет назад около 2 000 000 граждан Эстонии, Литвы и Латвии в едином порыве, желающие показать миру и, главное, как они вспоминают, себе, способность к единению в отстаивании свободы, встали, взявшись за руки, в живую цепочку от Вильнюса до Таллина на 670 километров. Другого такого душевного и духовного подъема, теплых и почти родственных чувств людей друг к другу, вспоминает участник тех событий, вильнюсец Виргиниус Шмигелскас, я не припомню.
Жители Литвы, Латвии, Эстонии узнали что-то такое, чувство локтя. 20 лет назад мир узнал голос балтийских стран, что мы едины. Я сам стоял в этом Балтийском пути где-то 40 километров от Вильнюса. Люди отложили все дела, вышли из дома, взяли за руки.
Виргиниус – один из организаторов нынешнего пробега в честь 20-летия Балтийского пути. Стартовав вечером 22 августа на кафедральной площади Вильнюса, где их напутствовала президент Даля Грибаускайте, участники, сменяя друг друга в течение суток, движутся по маршруту Вильнюс-Рига. И там, у памятника свободы, уже 23 августа встречаются с бегунами из Эстонии. Участники передвигаются и ночью, а помогают им на этом пути дружбы и поддержки, как и 20 лет назад, неравнодушный в стремлении к единению перед лицом новых вызовов времени народ.
В этой акции где-то около 500 000. Жители, будь он литовец, латыш, русский, эстонец, белорус, поляк, все жители Литвы, Латвии, Эстонии очень активно принимают участие. Важное единство. Сегодня это больше всего нужно нам самим. Экономические, финансовые трудности, другие неполадки. Мы не сломались, мы живы, и мы можем. Ради уважения к истории, ради обязательств перед будущим, ради любви к своей земле.
Виргиниус вспоминает, что один из литовских летчиков тогда без разрешения своего советского начальства поднялся в воздух и летал над участниками Балтийского пути, делая съемки, а его супруга сбрасывала на них розы, очень много роз, от шипов которых руки ее были в крови. Эта песня тех лет на литовском, латышском и эстонском языках до сих пор волнует другую участницу событий, Руту.
Это был день самых высоких чувств. Словами определить невозможно. Я сейчас волнуюсь. Не могу забыть, как дружно все относились друг к другу.
Летчики Литвы отмечают 20-летие Балтийского пути перелетом Вильнюс-Таллин. Как и тогда, с самолетов в местах скопления людей они сбрасывают цветы. В акции с удовольствием принимает участие немало молодежи и даже совсем дети, которые выросли уже в независимой Литве. У них теперь свои песни, но и там все те же искренние, негромкие слова. Отчизна, молитва, ночь, рассвет и еще такие. Я твоя свобода.
Марафон «Сердце бьется за Балтию» завершится в Риге. Продолжает тему корреспондент «Свободы» в Латвии Михаил Бомбин.
Маршрут 678 километров поделен на участки по 1 километру. Предварительно связавшись с корткомитетом марафона, каждый выбирает свою тысячеметровку. Сердцебиение не только в переносном, но и прямом смысле. Всем участникам марш-броска замерен пульс и сделана кардиограмма, в основу аудиозаписи которой латвийские композиторы пообещали написать памятную симфонию. О мероприятии говорят разное, как и следовало ожидать, отклики в латышской прессе патриотически восторженные, в русской критически ироничные. Вспомнили булгаковский бег и бег на месте Высоцкого, и массовое бегство из страны, потерявших работу жителей Латвии. Тем не менее, вот что говорит об акции член оргкомитета забега Анда Вайче.
Записались более чем 10 тысяч людей, но это только регистрации.
Каждый выбирает свой километр. Да. Не получится ли так, что все захотят бежать, например, с президентом, и где-то на границах будут пустые участки?
Конечно, с президентом и с мэром Риги Нилсом Ушиковым тоже многие хотят бежать. Но вот примерно 500 людей уже записались на этот километр около Каменного моста, но в других районах тоже очень многие люди, как раз в маленькие города, там Бауска или Ецево, и более чем 100 или 300 людей будут бежать, так что довольно однокомерно.
И кто эти люди, кто записывается?
Очень разные люди записались на забег. Есть и маленькие ребенки, которые с родителями будут бежать, и люди, которые когда-то участвовали в Балтийском пути, там возраст 86, тоже такие люди есть у нас. По национальности тоже разные, но видим, и люди, которые живут в Латвии, они не латыши. Только мы, конечно, мы видим только фамилии, но поэтому мы можем судить, что люди очень-очень разные. Этому мы очень-очень рады.
Сообщила Анда Вайче. Михаил Бомбин для Радио Свобода. Рига.
А в Москве в эти дни отмечали 18-ю годовщину подавления путча ГКЧП. Об акции, прошедшей сегодня у памятника защитникам свободной России, рассказывает корреспондент «Свободы» Мумин Шакиров.
Около 200 человек собрались у памятного знака, установленного в честь погибших защитников Белого дома Дмитрия Комаря, Ильи Кричевского и Владимира Усова. Митинг открыл один из лидеров оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов.
Сегодняшний праздник – это праздник свободы, на самом деле. Это не просто праздник. Флага. У каждой страны должен быть праздник свободы. У нас этот праздник 22-е.
Перед выступлением Борис Немцов и его соратник по движению, экономист Владимир Милов, подошли к памятному знаку «Защитникам свободной России» и под звуки старого гимна на музыку «Глинки» подняли российский флаг. Собравшиеся в центре Москвы люди также почтили память защитников Белого дома минутой молчания. На митинге присутствовали члены многих оппозиционных движений, таких как «Оборона», «Комитет антивоенных действий», «Мы», а также известные правозащитники. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». О том, как российские блогеры отвечают на ключевые вопросы философии в спорах вокруг трагедии на Саяно-Шушенской ГЭС, а на вопросы истории в дискуссиях вокруг пакта Молотова-Риббентропа и августовского путча 91 года, рассказывает Юрий Васильев в рубрике «Сетевые разговоры».
Главное событие в жизни страны на минувшей неделе – трагедия на Саяно-Шушенской ГЭС. Главное событие в благосфере – сообщение нескольких региональных журналистов о том, что в воздушных карманах разрушенного машинного зала ГЭС могут находиться живые люди. На этот пост владельцы сетевых дневников дали рекордное количество ссылок, так называемых перепостов. Однако многие, в том числе и специалисты по вопросу, полагали и полагают, что в исходном посте была изложена непроверенная информация, а вариант, предлагаемый подателями поста – открыть шлюзы на другой ГЭС, чтобы было легче откачать воду из разрушенного машинного зала и тем самым спасти людей, просто катастрофичен. В связи с этим началось то, что и в «Живом» журнале, и за его пределами называется «травля» тех, кто дал ссылку на первоначальное сообщение. И заодно всех тех, кто в случае каких-либо малых или больших трагедий публикует нечто подобное у себя в сетевых дневниках, не занимаясь перепроверкой фактов. Наиболее художественно позицию противников перепостов выразил в своем блоге писатель Владимир Березин.
Вот что, дружок, пока ты сидишь в тепле и уюте, в лесу, у деревни, название которой ты поди и не знаешь, случилась беда с пастушком. На него напали волки. И единственное, что ты можешь сделать, так это крикнуть «Волки! Волки!». Нет-нет, кричать, конечно, не надо. Ты просто перепости в своем уютном дневничке «Волки», и ты уже будешь с нами, ты заодно с нормальными людьми. Что, ты говоришь, что не понимаешь, что произошло, и тебе важно разобраться? Это все глупости. Перепости, и все, делов-то. Зато ты поучаствовал, ведь иначе пастушок погибнет. Ну да, он может погибнуть, но ведь мы уже знаем, кто виноват. Ну что тебе, дружок, до деталей? Ты и на карте деревню не найдешь, да и искать не будешь. Ты что, зоотехник? Ты специалист по хищникам? Спасатель? Надо тебе это. Ты говоришь для общего развития, чтобы отвечать на свои слова? Брось, ничего узнавать не надо, ты просто перепости. Ведь разбираться — это труд, часто тяжелый и бесплатный. Ты кричи, волки, и дело с концом. Дело ведь беспроигрышное. Ты ни за что не отвечаешь. Перепости столько раз, сколько ты желаешь добра пастушку. Просто перепости. Ведь если с пастушком все будет плохо, то ты скажешь, что боролся. Если с пастушком будет чуть лучше, так это только благодаря твоему посту.
Противоположную позицию весьма четко выразил блогер Резонер в сообщении «Почему я помещал перепост про Саяно-Шушенскую ГЭС».
Некоторые вполне приличные люди упрекали меня и прочих, говоря: «Вы не специалисты, зачем поднимать волну, там знающие люди. Последствия предполагаемого варианта могут быть катастрофическими. Ну, заявление про пиар на костях и тому подобное даже и рассматривать не стоит». А на первые два возражения хочу ответить. Первое. Люди просят вывести сообщение в топ, чтобы оно попало в прессу и на глаза людям, принимающих решения, ЛПР. Если это произойдет, то в числе других опций ЛПР будут рассматривать и эту. Разумеется, есть и другие каналы, по которым эту опцию можно довести до ЛПР. То, что пост будет выведен в топ, просто увеличит вероятность того, что ЛПР эту опцию рассмотрит. Я предполагаю некоторый уровень компетентности ЛПР и считаю, что они из рассматриваемых опций выберут оптимальную и, во всяком случае, не катастрофическую. При принятии решения одним из факторов, пусть и третьестепенным, является общественное мнение. Я считаю важным довести до сведения ЛПР, что имеется значительное количество людей, считающих, что жизнь людей следует спасать даже ценой значительных материальных затрат. Все, больше ничего.
Носители гуманитарного сознания против тех, кто во главу угла ставит критическое осознание происходящего. Пожалуй, ни одна из российских трагедий последних лет не доводила блогерские обсуждения до столь высокого, подлинно мировоззренческого уровня. В самом деле, где заканчивается передача информации, несмотря на все возможные претензии жизненно важной, и где начинается моральная ответственность того, кто вновь и вновь распространяет ее? Особенно, когда на кону жизни. Реальные, не онлайновые. Похоже, что все большему количеству блогеров в данной истории удается найти ответы на этот вопрос. Каждому свой, для себя. Свой ответ на один из вопросов истории дала и служба внешней разведки. Она рассекретила и опубликовала серию документов, связанных с подготовкой пакта Молотова-Риббентропа. Рассекретили их, правда, около 3 лет назад, но опубликовали только сейчас, в преддверии 70-й годовщины подписания пакта, что называется «как вовремя, как невыносимо вовремя». В предпосланном публикации сообщения СВР подчеркивается, заключение пакта Молотова-Риббентропа в августе 1939 года было для СССР единственной адекватной мерой самообороны. Договор о ненападении позволил СССР предотвратить захват Германии и Прибалтики. Если бы на своевременную публикацию, и особенно на выводы, вынесенные из нее сотрудниками СВР, ополчились блогеры либеральных убеждений, то говорить было бы особо и не о чем. Однако в нашем случае самая убедительная критика последовала от давних, убежденных государственников. Политолог Юрий Гиренко, человек охранительных убеждений, отреагировал на появление документа в печати весьма резко. Неохранительно, нет.
Бывшего шпиона-перебежчика, а ныне историка-ревизиониста Виктора Суворова за меньшие грехи против методологии исторических исследований называли гадом, дилетантом, резуном и супостатом. Если имеется ссылка на рассекреченные документы, то нехило было бы сказать, какие именно. Но даже это мелочь, главное в другом. Документы могут подтвердить или опровергнуть, что некое событие свершилось. Правда, опять же, их надо проверять на предмет достоверности. Но вот чего документы не могут, так это доказать, тем более неопровержимо, что некое решение было правильным или ошибочным. Они могут быть аргументами в ту или иную сторону, но не более того. Особенно если это документы одной, заинтересованной стороны. Думаю, господин Суворов-Резун своим бывшим смежником аплодирует стоя.
Блогер Е. Дикий, которого также менее всего можно заподозрить в согласии с различного рода несогласными, был еще более резок и при этом афористичен.
Ждем продолжения. Например, такого. Расстрелы в Катыни были для СССР единственной адекватной мерой самообороны. Об этом свидетельствуют рассекреченные архивы ФСБ.
Ждем, да. А может быть и ждать особо не придется.
Обзор блогов готовит для программы «Итоги недели Радио Свобода» Юрий Васильев. А на очереди вопрос недели. «Боитесь ли вы новой войны на Северном Кавказе?» спрашивали корреспонденты «Свободы», прохожих на улицах Томска и Улан-Удэ.
Да, боюсь, потому что я там сам был и воевал в Первую Кавказскую войну, и не хочу, чтобы оно повторилось. Террор продолжается, спокойствия там как не было, так и нету. В свое время, когда надо было или кончать войну, или продолжать, ее продолжили просто-напросто, вот и все.
Если понаблюдать за российским телевидением, конечно, на Кавказе все хорошо, потому что постоянно происходят успешные антитеррористические операции, боевиков разоружают, ловят, и все внешне выглядит вполне неплохо, достойно, я бы сказал, но несколько лет назад проблемной, может быть, республика, если можно так выразиться, была одна – Чечня. Теперь у нас есть не одна горячая точка Чечня, у нас есть Дагестан, у нас есть Ингушетия. Там постоянно что-то происходит. И получился такой кавказский узел, который, мне кажется, разрубить не так-то просто будет.
Я очень боюсь. Сначала такой первый шкурный вопрос, который меня интересует. Мой ребенок, ему сейчас 19-20 лет, и его вероятность пойти в армию очень высока, и участвовать, безусловно, в горячих точках тоже. Хоть нам и говорят, что там, как правило, участвуют наемные войска, но мы прекрасно знаем, что это не так. Это первый вопрос, который меня волнует как маму.
Просто служил, как бы, я не думаю, что стоит бояться. Потому что наши победят, понятно, что жертвы. Ну, если оно того стоит, почему бы и нет? Я думаю, просто доказать им, на самом деле. Не стоит в следующий раз на нас как бы покушаться.
Я не знаю. Все может быть. Это зависит от некоторых людей, но не от масс.
Новости иногда смотрю, все к тому, по-моему, и идет. Даже если и будет, я думаю, нас-то не коснется.
Нет, не боюсь. Меня учили к этому. Я военнослужащий, это моя работа. Но лучше худой мир, чем хорошая война.
Боюсь. Да, они там вообще агрессивные все. Я переживаю вообще за молодых людей, за наших детей. Боюсь, что она возможна. Но они все там настроены против России, против нас.
Ну, раньше же была столетняя война на Кавказе. Это же, я думаю, что может повториться. Свободолюбивые люди. Поэтому они ни от кого не хотят быть зависимыми, самостоятельными.
Да не будет войны, и все. Да хватит, отвоевали сегодня, наверное.
Я считаю, все возможно. Я просто боюсь любых вооруженных конфликтов, какие бы они ни были. Любой вооруженный конфликт, он может затронуть любого. Каждый не защищен от этого.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Мелани Бачина и Александр Мальцев. Человек недели «Радио Свобода» — президент Афганистана Хамид Карзай. По предварительным данным, он лидирует на прошедших четверг выборах главы государства. Слово Ирине Лагуниной.
Окончательно можно будет определить процент голосов, отданных за нынешнего президента Афганистана, конечно, только после того, как в стране подведут окончательные итоги выборов. Но в одном Карзай победил уже сейчас – в том, что в его стране прошли выборы. Причем, несмотря ни на что. Самым простым решением в такой ситуации, какая сложилась в Афганистане, было бы просто их отменить. И все бы поняли. И международное сообщество явно не осудило бы. Ну, действительно, невозможно же говорить о честном и справедливом волеизъявлении афганского народа, когда треть избирательных участков закрыты из-за того, что людям слишком опасно туда идти. Когда талибы, под контролем которых находятся целые провинции страны, никаких избирательных участков даже и не открывали. Но вот афганцы бы решение отменить выборы осудили. Может быть, не возмутились бы, может быть, не выступили с протестом, но вздохнули бы разочарованно и окончательно отвернулись от власти в Кабуле. Во-первых, существование представительной ветви власти глубоко в традициях афганских племен. Джирга, народное собрание, существовало и при короле. Она же заменяла суд. Представление о том, что править должны те, кто получил одобрение народа, помогло противостоять и советской оккупации, и последовавшему за ним правлению моджахедов, а потом и талибов, когда они потеряли поддержку общества. Кстати, и на этот раз талибам было предложено на равных основаниях со всеми выдвинуть своих кандидатов. Если не хотят на президентский пост, то хотя бы в местные органы власти. Выборы проходили одновременно с президентскими. Но они опять отказались. Это подводит к второму аргументу. Во-вторых, слишком часто за последние 30 лет войны те, кто оказывался у власти, просто не считали нужным проводить выборы. К чести Хамида Карзая, он принял другое решение.
«Человека недели» представляла обозреватель «Свободы» Ирина Лагунина. Программу «Итоги недели» подготовили продюсер Оксана Панье и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляп.
От Магадана до Великих Луг и от Салехарда до Махачкалы, в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра и 9 часов вечера. Повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех видах. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство, обращению и наказанию. Все люди равны перед законом и имеют право без всякого различия на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».